Иногда люди говорят так: да, мы знаем о благодати, что мы не слышали. Но когда начинаешь детализировать, вот допустим, да, вот то, что мы сделали, это ну, маленький такой анализ и маленькая такая детализация. И сразу становится ясно и понятно, что даже после того, когда уже люди прослушали, и практически 4 месяца почти мы, да, идем уже, и все равно, видите, нужно еще сколько избавляться от вот того неправильного мышления. Вот, поэтому на самом деле важно быть открытыми для этого. Аминь. Хорошо, давайте возвратимся. Итак, я задал вопрос, да, как вы думаете, какие препятствия на пути ответа от Бога? И на самом деле я хочу сказать, что со стороны Бога нет никаких удерживающих факторов. Никаких. Никакие ваши дела не усилят, даже если они хорошие. Ваши хорошие дела не усилят, и они не создадут такой атмосферы для Бога, которые бы ну, усилили его ответ. И ваши плохие дела не могут повлиять на его. Он не удерживает. То есть он никогда не говорит, допустим, Николай, пока ты не простишь, извини, мой сын возлюбленный, но я тебе не дам, я не отвечу тебе. Никогда со стороны Бога этого нет. И видите, но тем не менее, такая концепция, она как-то проникла. Она проникла в тело Христа. И то, что сегодня Дух Божий делает, он на самом деле работает с тем, чтобы искоренить все вот эти вот вещи. И как я сказал, что вера в то, что есть препятствие, вот эта вера является одним из самых серьезных препятствий. Потому что, друзья, если посмотреть на то, что говорит Бог, он никогда не говорит таким образом: простишь, тогда получишь. Потому что если бы такая была концепция, тогда получалось бы, что Бог отвечает нам на основании наших дел. Понимаете? Но он отвечает нам на основании своей любви, и он отвечает нам на основании того, что сделал Христос для каждого из нас. Итак, со стороны Бога никаких удерживающих факторов нет. Аминь. Да, с нашей стороны, опять-таки, может быть, мы позже поговорим, с нашей стороны есть, допустим, неправильное учение. То есть, если человека научили неправильно, да, что пока ты не ответишь, вернее, пока ты не простишь, пока ты не примиришься, никакого ответа не будет. И опять, почему так? Ведь, видите, это слова Иисуса Христа, так или нет? Да. Но это слова Иисуса Христа каким людям? Ветхозаветным людям. Это слова Иисуса Христа, которые прозвучали до креста. Но когда крест уже миновал, тогда совершенно другие отношения у Бога с людьми. И то, что написано, оно уже не насущно для вот этих новозаветных христиан. Поэтому очень важно, знаете, иметь правильное учение. И действительно, видите, ведь на престоле благодати большими буквами написано «престол благодати», а не «престол условий». Правда? Вот так. «Престол условий». И потом «если ты тот-то, тот-то, тогда я». «Если ты тот-то, тот-то, тогда я». Нет. «Престол благодати» — это место, где Бог отвечает на основании того, что сделал Иисус Христос. И, конечно же, вот здесь она... Ну, вот это вот понимание или откровение благодати, оно звучит, знаете, как радикально. Но с другой стороны, я даже вот недавно слушал одну из передач такого Копланда, и он говорит такую фразу. Он говорит: недавно я слышал Джозефа Принца. И он сказал: если ты не проповедуешь крайнюю благодать, ты не проповедуешь благодать. И вот знаете, вот этот даже вопрос и вот это утверждение, да, друзья, это крайняя благодать. Да, знаете, как-то наш разум, возможно, разум некоторых запереживал, а как же, и что, а чему нас тут учат? Друзья, но это благодать. Это и есть благодать. Не на основании наших дел, но на основании того, что сделал Иисус Христос. Аминь. Помните, и в Ветхом Завете, когда Бог говорит пророчески: идите к водам, и вы, у которых нет серебра, нет, идите все равно, берите, ешьте, покупайте без серебра, то есть пользуйтесь тем, вот, что даровано вам во Христе. Потому что если у вас нет серебра, это не значит, что за то, что вы будете брать, не было заплачено. Это было заплачено, но это было заплачено Христом. Аминь. Вот, конечно, тоже вот, ну, момент такой, молитва за исцеление. Опять-таки, вот здесь не только люди не получают ответы, вот, на свои молитвы, но опять-таки люди не исцеляются. И я добавлю, через служение некоторых. Вопрос, почему? Потому что молящийся ставит им условия. То есть он говорит: ты хочешь быть исцеленным? Да, хочу. Тогда слушай меня. Тебе нужно принять Христа, тебе нужно простить, тебе нужно примириться, тебе нужно там еще что-то и еще что-то. И видите, вот эти все вещи, они являются препятствиями. Почему? Потому что в Новом Завете, вот если в Ветхом Завете, да, это правильно. Если ты, тогда. Но в Новом Завете это наоборот является препятствием. И я понимаю, что если вот вы слышали Кари Блейка, как он учит, я думаю, что он один. Вот я не слышал еще, но вот он очень серьезен в этом вопросе. Он говорит, что мне не нужна вера того человека, за которого я молюсь. И вот она, крайняя благодать, друзья. Видите, крайняя благодать. Что такое крайняя благодать? Это крайнее превосходство жертвы Иисуса Христа. Это когда, ну, на самом деле, вот то, о чем Павел говорит: я ничего не хочу знать. Я ничего не хочу знать, кроме Христа и Христа распятого. То есть он говорит, и никто не может положить другого основания, кроме положенного. Христос, то, что Он сделал, вот это является основанием для проявления всей славы Божьей. Аминь. Тоже, видите, опять-таки, хождение в любви, да? Да, это нужно, друзья, нужно ходить в любви. Но опять-таки, я хожу в любви не для того, чтобы получить ответ на молитву. Но я хожу в любви, потому что я новое творение. Вот это вот правильная расстановка. То есть я новое творение, и новое творение, оно ходит в любви. Я прощаю тоже не для того, чтобы иметь ответ на молитву, а я прощаю, потому что я прощу. Помните? Потому что Иисус говорит к новозаветным: прощайте, и тогда вы будете прощены. А Павел говорит, это уже после креста, он говорит: прощайте не для того, чтобы, а прощайте, потому что вы уже прощены. Аминь. И мы прощаем, мы ходим в любви не для того, чтобы получить ответ на молитву, а потому что мы являемся новым творением. А ответ на молитву мы получаем на основании Его благодати. Аминь. Концентрация на этом. Вот, хорошо, друзья. Поэтому вот на этом примере, что я хотел показать. Всегда детализируйте. Всегда детализируйте. Потому что вот очень часто, когда с людьми разговариваешь, да я это знаю, да мы о благодати уже научены. Но когда вот даже небольшие примеры начинаешь задавать, тогда сразу становится ясно, насколько у человека есть понимание или его нет. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Итак, мы говорили, что очень важно нам иметь одну концепцию молитвы. Одну концепцию. Потому что нам важно молиться не как лебедь, рак и щука. Вот знаете, как из басни Крылова. А как единая славная церковь. И как мы можем иметь вот такую сильную молитвенную жизнь, мы можем иметь ее, если у нас будет одна концепция, сформированная правильным учением. Правильным учением. Вот. Римлянам 15 глава, 6 стих. Здесь как раз вот сказано об этом. «Дабы вы едиными, вернее, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». И опять-таки можно поставить не только «славили Бога», да, не только речь идет о прославлении, но можно также поставить «дабы вы единодушно, едиными устами молились». То есть видите, чтобы мы молились единодушно. И вы помните, первая церковь, Деяния, 1 глава, 14 стих. Там говорится, что все они единодушно пребывали в молитве с некоторыми женщинами, Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. И вот в такой единодушной молитве есть сила. И вот это вот местописание Матфея 18:19, где сказано, Иисус говорит, истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. И что это молитва согласия? Это не просто соглашаешься со мной помолиться. Ну ладно, соглашаюсь. Нет, нет, нет. Это другой уровень молитвы. Это когда у вас и когда у меня есть одна концепция верования. То есть мы верим одинаково. И когда мы верим одинаково, тогда мы можем молиться в согласии, и тогда мы можем достигать, ну, на самом деле, ну, великих результатов. Мы можем видеть, как слава Божья проявляется легко и беспрепятственно. Вот. И 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Апостол Павел говорит такие слова. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Видите? То есть, это очень важно. Это очень важно. И, друзья, Бог готовит нас к чему-то большому. Сегодня, опять-таки, нам не нужно слишком расслабляться, потому что мы действовали единодушно, как народ, один. Потом, знаете, как-то вот ситуации все сложившиеся оставили нас один на один с Богом, вот, и каждый, ну, проходил какие-то моменты, но это не значит, что дальше так будет. Нам снова нужно вливаться в коллектив, нам снова нужно делать работу вместе, потому что по отдельности мы никогда не сможем собрать ту великую жатву, которая созрела, которая готова. Поэтому очень важно, вот знаете, вот иметь эту концепцию, чтобы все вы говорили одно. Как можно говорить одно? Как? Имея одно учение. Это когда я так верю, и вы так верите. Но если мы начинаем молиться, и у меня одно верование, у вас другое, у третьего человека третье, у четвертого четвертое, естественно, этого
эффекта, который должен быть, его не будет. Римлянам 15.5. Римлянам 15.5. Сказано: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой». И вот ответ, каким образом? По учению Христа Иисуса. Вот как достигается единство. Единство, оно не достигается, знаете, через какие-то даже душевные вещи. То есть прежде всего нас должно объединять Слово. А не так, ну вот, я нравлюсь вам, вы нравитесь мне, вот тогда мы едины. Вы не нравитесь мне, я не нравлюсь вам, вот тогда мы не едины. Нет, мы объединяемся вокруг Слова, мы объединяемся вокруг Иисуса. Аминь. Поэтому то, что мы делаем вот в этой библейской школе, мы приходим к единомыслию. И это очень сильно. Мы приходим к настоящему единству. Аминь. И это дар. Вот библейская школа — это дар. Это тоже благодать. Вот то, что сегодня мы соединены, а иногда, знаете, вот что такое благодать? Это как, ух ты, а как я сюда попал? Уже 4 месяца, что правда, я тут учусь? Вау, а как я здесь оказался? Я не собирался. Но это благодать, друзья. Мы 4 месяца уже практически прошли с вами. Это здорово, аминь. И это вот то, что сказано. Смотрите, Бог же терпение и утешение да дарует. Дарует вам быть в единомыслии между собой. По учению, то есть погружая в учение, он дает нам благодать прийти к одному мышлению. И одно мышление, и одна концепция верования, она поможет нам продвинуться очень серьезно вперед. Аминь. Хорошо. Идем дальше. Мы говорили, что нам важно увидеть разницу между ветхозаветными молитвами и новозаветными молитвами. Ветхозаветными молящимися и новозаветными молящимися. Мне понравилось, я разговаривал какое-то время назад с одной сестрой, которая сказала очень такие, знаете, сильные слова. И она подошла, и она сказала: наконец-то я хорошо поняла, я хорошо осознала, что я не возле Иисуса, я не с Иисусом, я в Иисусе, я в Нем. И вот не знаю, как для кого, но для меня вот это предложение, оно было очень сильное. Это очень сильное откровение, это очень сильная позиция. Я думаю, что это не только для одной сестры, это важно для каждого христианина осознать, что мы не с Иисусом, мы не возле Иисуса, мы в Нем. И вот осознавая то, что мы в Нем, нам нужно рассматривать себя именно с такой позиции. Я тоже помню, как однажды ко мне позвонил человек, и он говорит, это, ну, сестра была, и она говорит: помолитесь. И там, ну, серьезная ситуация очень, и ее жизни угрожала опасность. И я, ну, начал молиться в духе, я молился за нее, и вдруг, знаете, поднялись слова из духа. И Дух Божий сказал: напиши ей. И я написал ей. Я сказал: послушай, дорогая, сегодня ты не под кровом Всевышнего и Всемогущего. Сегодня ты во Христе Иисусе. И это более сильная позиция. И на самом деле, знаете, если новозаветный молящийся молится вот той молитвой, он еще не получил вот этого великого и превосходного откровения. Да, это сильно быть под кровом, да, Ветхий Завет, ветхозаветные молящиеся. Представьте, это хорошо, Бог защищает их, да, Он оберегает их, это мощно. Но Бог не мог их взять в Троицу. Сегодня мы в Троице, друзья, это настолько мощная позиция, настолько сильная позиция, просто вау. Амин. Вот, поэтому важно рассматривать. Хорошо, и давайте мы остаток времени проведем вот в таких вот размышлениях. Смотрите, давайте забьем такие определенные корни. Кто такой ветхозаветный молящийся? Во-первых, это человек, нерожденный свыше, так или нет? Это человек с греховной сущностью. Греховная сущность, у него греховное мышление тоже. Это человек, который озвучивает греховность, мою сознаю вполне. Да? Вот. Это человек, у которого нет смелости, потому что если, допустим, в Новом Завете, почему Бог говорит? Да со смелостью, с большим дерзновением приступайте к престолу благодати. Как можно в Новом Завете вот так приходить? Только если у нас есть осознание праведности, правда? Но там, вот увидьте, вот, знаете, вот эту вот атмосферу, вот это вот состояние ветхозаветного человека. Я помню, как мы были в Израиле, и был тур в пустыне, знаете, нам. Я так не хотел, моя жена тоже не хотела. Вот тут в пустыне, мы приехали в Израиль, есть столько достопримечательностей, зачем нам та пустыня? Мы там не были еще и на том месте, мы не были и на том месте. И, честно сказать, я ехал, ну ладно, смиряюсь, еду в пустыню. Но интересно было, вот знаете, когда служитель сказал, мы не просто так приехали сюда. Мы привезли вас для того, чтобы вы ощутили вот ту атмосферу. Вот представьте, вот в такой среде находился Авраам. Вот так он шел, вот по такой земле. Вот такая жара. Такие звезды ночью были. Вот. И, конечно, на самом деле удивительное ощущение это произвело на меня. Когда, знаете, мы возвратились из Израиля, и меня спрашивали, что произвело впечатление на тебя. И я, конечно, говорил то-то-то, но когда речь доходила до пустыни, я говорю, вау, пустыня, это класс. Почему? То есть, потому что потом, когда я начинал читать, Авраам ходил, там, Исаак ходил. То есть ты был уже вот в этой атмосфере. Но к чему я все рассказываю? Вот что-то подобное нам нужно, ну, вот, знаете, ну, прочувствовать атмосферу Ветхого Завета. Атмосферу вот ветхозаветного молящегося. Представьте, это нерожденный свыше, это человек с греховной сущностью, которого никак не может изменить. Он находится под осуждением. Вот, и это, знаете, ну, серьезное препятствие, и вот препятствие с нашей стороны, потому что мы сказали, со стороны Бога нет препятствий, но с нашей стороны, если вы новозаветный христианин и вы ходите под осуждением, это очень серьезное препятствие, очень серьезное. И это вот то, что тормозит, то есть Бог, Он открыт, Бог, Он посылает, Бог, Он все уже отдал, но это препятствие для того, чтобы мы были способны принять. Потому что именно вот эта позиция с дерзновением, то есть со смелостью приходить. Вот эта позиция, это та позиция, которая может принимать. Если человек приходит вот с таким осознанием греха, он не способен. Бог дал, но он не способен принимать. И тут вот препятствие. Хорошо, смотрите, в этом положении человек, осознавая греховность свою, что делал? он приносил жертвы и получал от Бога, да? И мы чуть позже скажем, на основании жертв, да? Смотрите, ветхозаветный молящийся – это человек, как бы разговаривающий с Богом через завет. Это человек, который разговаривает с Богом через посредника. У него нет вот этого прямого доступа. Вот. Тоже помните, мы читали это, но, может быть, так вскользь. Давайте еще вот 10 заповедей. Да? Каким образом люди были благословены в Ветхом Завете? На основании чего? Потому что, в принципе, Ветхий Завет — это неплохой завет. И это очень, ну, такие яркие образы, которые помогут нам понять и Ветхий, и Новый Завет. И смотрите, когда Бог давал им 10 заповедей, вот, Он не давал им 10 заповедей для того, чтобы через исполнение их Бог мог благословить. Потому что у Бога как в Ветхом, так и в Новом Завете был один принцип. В Ветхом Завете Он благословлял людей из-за жертвы, не из-за дел. Потому что Он знал, как бы люди ни старались, они не способны. И в Новом Завете тоже из-за жертвы. Но там была несовершенная жертва. Здесь мы имеем совершенную. Вот посмотрите, исход 20 главу, с 1 по 17 стих прочитать, и потом 24, потому что это очень важно. «И изрек Бог к Моисею все слова эти, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу». И так далее, и так далее. Мы читаем дальше, там, не произноси имени Господа, вот, помни день субботний. То есть Бог перечисляет, то есть дает 10 заповедей. Но ключевым фактором во всем этом является вот 24 стих. Представьте, он перечисляет, а потом говорит, сделай мне жертвенник. Вот это вот очень мощное заявление. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих, волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Видите, на основании чего Бог благословлял людей в Ветхом Завете, потому что даже ветхозаветные молящиеся, они сами не понимали. То есть они думали, что Бог будет благословлять их из-за их дел. Но Бог дал закон не для этого, не для того, чтобы благословение проявить. Бог дал закон для того, чтобы показать человеку несостоятельность, мы говорим. Но вот как в Ветхом Завете, так и в Новом Он благословлял на основании жертвы. Я приду к тебе и благословлю тебя. На основании чего? На основании того, что ты исполнишь первую, вторую, третью, четвертую, пятую заповедь. Нет. Я приду и благословлю тебя, когда ты принесешь жертву. Я из-за жертвы благословлю тебя. Видите, это очень важно. И опять мы тоже касались, но в теме молитвы еще коснемся. Смотрите, ветхозаветные служители и новозаветные служители. Это тоже вот, ну, настолько сильно, друзья, настолько сильно. Какие мы служители? Мы служители Нового Завета. Павел говорит, я служитель Нового Завета. Я служитель не Богу, я служитель Духа. То есть он четко понимал разницу. И поэтому его служение, оно было эффективным и результативным. И вот числа, 6 глава, 22-27 стих. Каким образом Вот давайте зададим вопрос. Каким образом ветхозаветная молитва священника ветхозаветных попала в Новый Завет? Как служители Нового Завета, которым Бог дал совершенно другое служение, совершенно на другом основании, как они начинают молиться: «Да благословит тебя Господь». Ответ очевидный и простой. Во-первых, не понимая вот этой темы, верно разделяя слово истины. Потому что это нужно отделить, друзья. Это нельзя смешивать, не должен быть винегрет. И я хочу прочитать, давайте прочитаем эту молитву, числа 6 глава, 22-27 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам». Кто такой Аарон? Это священник Ветхого Завета. Это служитель закона. Вы слышите? То есть и прямая речь. Здесь не сказано: скажи пастырам Нового Завета, или скажи новым творениям, скажи христианам Нового Завета. Нет, здесь четкое упоминание. Так благословляйте сынов Израиля, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И потом подчеркивается: так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Точка. Видите? То есть таким образом осуществлялось благословение там. Но тем не менее, мы не вычеркиваем Ветхий Завет. Мы учимся и часть мы все-таки проводим черту, и часть мы разделяем. И когда мы в Новом Завете, мы должны понимать, что мы уже благословлены. Правда? Мы уже благословлены. Потому что Ефесянам 1:3 говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. 2 Петра 1:3 говорит: как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Видите, то есть мы уже благословлены. И почему это пришло оттуда сюда, и почему это используется здесь, в Новом Завете? Опять-таки из-за непонимания. Из-за непонимания. И это неэффективная молитва. Это молитва, которая на самом деле, ну, не наша. Это не наш образец молитвы. Но, с другой стороны, мы можем увидеть. Интересно, что если вы почитаете оригинальный текст, то вот этого слова «да благослови», «да сохрани», «да презри» в оригинальном тексте нет. Там, даже в Ветхом Завете, там провозглашается вот как: благословить тебя Господь, сохранить тебя Господь, презрить на тебя Господь светлым лицом своим, помилует тебя. То есть как бы знай 100%, Бог за тебя, то есть Он сделает. То есть нет вот этой приставки «да». Вот. И каким образом провозглашалась опять эта молитва? Священник провозглашал эту молитву после того, когда он приносил жертву за народ, потом с кровью козлов и тельцов он входил во святое святых, он кропил там, осуществлял, и он приобретал благоволение. Если Бог принимал жертву, да, после этого священник выходил, и он там кропил народ, он провозглашал. То есть он как бы говорил: люди, выдохните, все. В этом году, знаете, 100% Бог благословит вас, Бог сохранит вас, Бог презрит на вас светлым лицом своим. Почему? Потому что вы хорошие? Потому что вы в этом году лучше? Нет. Потому что Бог принял жертву в этом году. И из-за жертвы Он благословляет вас. Аминь. И вот эти моменты, они очень-очень важны. Но, с другой стороны, даже если там вот эти сильные слова «благослови» и «благословен Бог, благословивший нас», вы чувствуете превосходство? Превосходство, оно не говорит о гордости, потому что, опять-таки, ну, в этом нет никаких наших заслуг. Это благодать, то, что мы родились в это время. И вообще, друзья, я хочу сказать вам, вот будьте смиренными. Я понял, ну, слава Богу, мы зрелыми становимся. Знаете, мы не молодые, мы молодые, но мы зрелые. И интересно, знаете, вот я осознаю, никогда не судите вот тех людей и не смотрите на них свысока. К примеру, да, ваш брак сохранен, а у кого-то брак разрушился. Послушайте, вы не лучше. Ваш брак сохранен только по одной причине. Не потому, что вы вот такие. Не потому, что вот с вами этого не могло случиться. Потому что Божья благодать поддерживает. Возможно, вы воспитали детей хороших, и они закончили там высшее образование. Но не нужно смотреть на кого-то свысока. Потому что то, что вы воспитали детей, это благодать, это не ваша заслуга, просто вот Божья благодать, которая была явлена вам. И вот говоря об этих вещах, мы не лучше, просто вот Бог дал нам благодать родиться вот в такой диспенсации. Правда? В самой лучшей диспенсации. И единственное, что мы можем делать, это благодарить. Бог, спасибо тебе, что я не в Ветхом Завете, я в Новом Завете. Вау, это хорошо и замечательно. Аминь. Хорошо, идем дальше. Теперь смотрите, новозаветный молящийся – это другая позиция. Это человек рожденный свыше, да? Это человек праведный. Это человек, говорящий с Богом не через завесу, потому что завеса в храме разодралась. Помните? Вот, это человек, который уже во Христе. Друзья, это просто, но превосходная позиция. Евреям 10 глава, 19 стих. Смотрите, Евреям 10:19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Видите, вот когда мы понимаем позицию, то есть вот нам не нужно сосредоточиться на том, что мне делать, что мне делать, что мне делать, чтобы получить ответ. Не это. Я вот проповедовал тему финансового преуспевания во Львове. У нас уже скоро оно тоже будет здесь. И я говорил такие слова. Обычно, когда преподавалась раньше тема преуспевания, акцент делался на том, что должен сделать человек для того, чтобы преуспевать. И мы говорили пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4 и так далее, и тому подобное. Но на самом деле нам нужно сконцентрироваться на том, что сделал Иисус. И вот когда мы концентрируемся на этом, вот это является основой для преуспевания, вот это является основой для молитвы, ответа на молитву. Аминь. Вот, и мы продолжаем. Смотрите, ветхозаветный человек – это молящийся человек, который общался с Богом через завес, да? Через посредника, через священника. Новозаветный человек – это ну, мощнейшая позиция. Вот посмотрите, 1 Коринфянам 15:47. Здесь сказано так. Первый человек, то есть это речь идет об Адаме, из земли персты. Второй человек, то есть это речь идет об Иисусе, Господь с ним. И дальше, вот смотрите, это мощно. Какой персты, таковы и персты. То есть каков был первый Адам, таковы были люди после. Но теперь все по-другому. Теперь все радикально изменилось. Почему? Теперь, смотрите, и каков небесный, то есть вот второй, да, Иисус Христос, таковы небесные. Вы видите, совершенно другая позиция. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Вот та позиция, в которой нам нужно находиться. Нам нужно быть в образе, друзья. Так и говорят, да, кто там, актеры или как. Нам нужно быть в образе. Но это не просто, знаете, образ, ну вот как в кинематографе. Они не являются таковыми, но они ходят в образ. В нашем случае мы являемся таковыми, и мы ходим в этом образе. Аминь. Теперь смотрите дальше. Мы продолжаем. Ветхозаветная молитва теперь. Это молитва обращения или, скажем, просьба. И вот посмотрите, из физической ограниченной реальности в духовную реальность с целью получить оттуда что-то хорошее. Новозаветная молитва, она такая же? Конечно, нет. Потому что мы небесные уже. Мы, во-первых, да, мы живем в двух мирах, друзья. Да, мы живем в двух мирах. Но, во-первых, мы посажены на небеса. И теперь новозаветная молитва – это духовное действие, берущее то, что принадлежит по праву человеку и проявляющее физическое. Видите, вот если стрелки нарисовать. Ветхозаветная молитва, она из физического мира обращение в духовный мир. Новозаветная молитва. Мы где? Мы в физической реальности ограничены, и мы обделенные, и ничего нет. Нет, мы обладатели. Мы во Христе. Мы во Христе. И теперь новозаветная молитва, она оттуда. Новозаветная молитва – это, знаете, своего рода транспортация, принадлежащего нам в духовном мире, физическом мире. Мы не отправляемся, как вот, помните, эти ходоки за солью. Они не идут куда-то. Они идут откуда-то. И это важный момент. Смотрите, еще раз. Ветхозаветный молящийся. Он обращается к духовной реальности из физической. Новозаветный молящийся живет в духовной реальности и проявляет ее здесь физически. Он проявляет из нее. Он высвобождает из нее, он делится не только собой, но принимает для себя, он делится духовной реальностью с близкими, родными, он делится с обществом. Вы понимаете? Аллилуйя. И это очень сильно. В завершении у нас сколько, 4 минуты осталось. Вот хорошая очень иллюстрация, как-то я готовился, и Бог дал мне иллюстрацию такую вот импорт-экспорт. Да? Ну, вы знакомы с этими терминами. Я прочитаю вам просто из Википедии, ну, самые простые определения. И вот подумайте об этом. То есть, когда страна третьего мира обращается за помощью вот кому-то, к более сильной стране, и потом они ввозят, да, что-то. то, чего нет здесь. И что такое импорт? Смотрите, импорт – это ввозить или привозить. Торговля, поездка по торговым делам, ввоз товаров, работа, услуг, результатов, интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз. То есть видите, что такое импорт? Это когда что-то приезжает в страну третьего мира. Да? Вот. И страна импорта – это страна назначения товара. Но вот момент. Страна экспорта – это страна происхождения товара. Друзья, вот скажите, пожалуйста, кто мы с вами? Мы импортируем или мы экспортируем? Это очень важно. Очень важно. Потому что экспорт, как понятие, происходит, смотрите, от латинского экспорта, что в буквальном смысле означает вывозить товары и услуги из порта страны или государства. То есть, видите, если мы вот будем рассматривать себя как ветхозаветный, мы в физической реальности ограничены, у нас ничего нет. Это слабая молитва Божья. Но если мы увидим, что мы во Христе, мы уже перешли из царства тьмы в царство возлюбленного Сына, в царство света, мы уже находимся там. И все, что Иисус сделал, оно принадлежит нам. И теперь посмотрите, каким образом и какой смысл приобретает наша молитва. Мы экспортируем. Аминь. Мы обладатели. И мы экспортируем. Аллилуйя. У нас есть связь с небесами. Мы провозглашаем. И вот нам нужно, знаете, вот таким образом, знаете, научиться молиться. Видите, то есть более серьезные, ну, задачи ставит перед нами Господь. Потому что на самом деле этот мир, он очень ограничен. И система мира, она очень ограничена. Но у нас есть власть послужить всему обществу. Мы настолько ключевые, мы настолько важные люди в этом обществе. Аминь. Вот почему апостол Павел, он молится непрестанно об одном. О том, чтобы мы поняли, о том, чтобы мы увидели, где мы находимся, в какой позиции. О том, чтобы мы увидели, что мы имеем. И потом, знаете, вот для чего? Чтобы мы поняли. Чтобы мы увидели, какими ресурсами, материалами, какими ресурсами духовными, какими возможностями мы обладаем. Для чего это? Для того, чтобы мы проявили. Именно так служил Иисус Христос. Видите, даже несмотря на то, что Он в той диспенсации, да, но тем не менее Он уже все равно показывает, Он демонстрирует, как должны служить новозаветные верующие. И наше время, к сожалению, вышло, вот, но с этими мыслями я оставляю вас. Спасибо вам большое. Вы великие люди, очень важные, очень ключевые. И это, ну поверьте, это не дежурные слова. На самом деле вы новозаветные верующие. Аллилуйя. И наша задача – транспортировать небеса на землю. Аминь. Мы с небес, и мы небеса транспортируем на землю. И все, что там принадлежит и нам, и нашим семьям, церквям, и всему человечеству. Поэтому благословляю завтра и продолжаю. С миром Божьим.